«Самое время». Программа о важном и интересном прямо сейчас.
Здравствуйте, в эфире «Радио России Рязань». В студии ведущий Дмитрий Бантле, за пультом звукорежиссер Павел Захаров. Эти дни, которые принято называть волшебными, в народном календаре наделяются особым статусом. Так называемые «святки» – время перевоплощения и гаданий. Мало кто помнит, что само слово «гадать» от слова «год», и что само исчисление этого года напрямую связано с расположением небесных светил – солнца, луны и звезд. Мы, как люди современные и вполне себе светские, по звездам гадать не будем, а предоставим слово человеку, который уже много лет посвятил изучению и фотографированию звездного неба, и поэтому может рассказать, что сейчас и в течение всего года можно будет увидеть, если посмотреть на небо. С нами на связи по скайпу астроном-любитель, участник Рязанского астроклуба «Меридиан-39» Алексей Бусаров. Алексей, с Новым годом, добрый вечер или утро,
спасибо.
Не знаю, приветствую.
Спасибо всех тоже с Новым годом.
Для астронома Новый год – это событие? Что-нибудь меняется на небе вот так вот кардинально, конкретно? Может быть, не с 31 на 1, но где-то рядом, близко?
Ну, в принципе, да, рядом. Новый год для астронома – это, ну, в первую очередь, это смена календаря, то есть тот материал, который мы используем для прогноза своих наблюдений, для составления как бы, программы своих наблюдений. Мы берем уже новый какой-то материал. Вот. А так, в принципе, чисто что касается на небе, то Солнце у нас 21 декабря начинает подниматься, двигаться в северное полушарие. То есть, в принципе, 21 декабря – это вот такой астрономический Новый год. То есть, он у нас именно конкретно вот астрономический.
Логичнее.
22 декабря день уже прибавился и был на одну секунду длиннее, чем 21 декабря.
Ого.
День уже начал увеличиваться.
Логичнее тогда, наверное, и год начинать с 22 декабря.
Ну, он... У нас несколько такой плавающий, потому что Солнце у нас движется по небесной сфере так, по такой синусоиде и не всегда попадает в конкретный день, и очень сложно привязать его.
Вот этот день солнцестояния, он меняется,
путаницы.
Да? Он может быть 21 или 22,
да? Иногда так перескакивает со дня на день, вот, поэтому сложно привязаться. Ну, еще интересный день, вот 3 января. Тоже такое астрономическое событие, которое каждый год практически повторяется. Это когда Солнце, вернее, Земля находится ближе к всего к Солнцу. Это когда Земля, двигаясь по эллиптической орбите, вот она то ближе, то дальше. Вот 3 января примерно, тоже там плюс-минус небольшой бывает, в основном 3 января, это Земля бывает ближе всего к Солнцу.
Ага.
Многие путают смену сезонов на Земле, то, что когда лето, это Земля ближе к Солнцу. Когда зима, Земля дальше от Солнца.
Вот я был в этом убежден.
Хочу напомнить, что, например, у нас вот зима в Австралии сейчас в самом разгаре лета, так что расстояние до Солнца здесь никак не фигурирует. Ну, вот, хотя определенные моменты на климат это дает, сказывается, но тем не менее. У нас зима, но мы ближе всего к Солнцу.
А почему же тогда бывают зима и лето?
Ну, зима и лето – это как бы взаимосменяемые в полушариях сезоны. Дело в том, что Земля движется по орбите, не как волчок вот вертикально стоит на орбите и кружится вокруг Земли. Она чуть-чуть наклонена на угол 23 градуса.
Вот да, такой да, да.
Угол, он позволяет Солнцу то северное полушарие лучше освещать, то южное. Вот сейчас Солнце освещает лучше южное полушарие. На юге, в южном полушарии сейчас лето. Вот. И у нас сейчас зима, даже вот за полярным кругом наступает полярная ночь уже вовсю.
Ну да.
Идет. То есть, где солнце вообще никак не светит. То есть, лето никак не может быть вообще без солнца.
Зато, наверное...
А в южном полушарии, соответственно, в этих широтах, как где у нас сейчас Ленинград и Санкт-Петербург, в южных широтах вот на этой же широте сейчас полярный день. То есть, там солнце жарит круглые сутки.
Ну, слушайте, если орбита Земли – это эллипс, как вы сказали, то должно быть две точки максимального приближения, правильно? И вторая где-то попадает.
Нет, одна.
На
дело в том, что эллипс – это фигура, ну, как бы такая сплющенная окружность, И у нее есть не как бы не один центр, а два. То есть два фокуса. Вот да. В одном из фокусов находится Солнце. И вот мы то ближе приближаемся, это вот как раз 3 января, и через полгода мы находимся дальше всего от Солнца. То есть две точки. Одна максимальное сближение перигелий, и Офелия — это максимально удаленная точка орбиты от Солнца. Это, кстати, характерно для каждой планеты Солнечной системы, ну, скорее всего, и не только Солнечной системы. Но скажу сразу, что эксцентриситет, то есть степень сплюснутости орбиты Земли, не очень большая, всего, по-моему, 17 тысячных, то есть это не очень большое такое расстояние, но тем не менее в космических масштабах оно выливается в достаточно приличную такую составляющую. И если сравнивать, допустим, размеры Солнца в январе, вот если взять фотографию, фотоаппарат надеть на объектив фильтр, сфотографировать Солнце и через полгода то же самое сделать и сравнить эти два изображения, мы увидим, что 3 января Солнце будет немножко крупнее там на несколько процентов, чем через полгода.
Ага.
Вот так, вот такой эксперимент провести.
А при этом, как я почитал именно в группе «Меридиан 39», у нас совсем недавно, а именно 14 декабря, было полное солнечное затмение. Ну, как водится, из России его было не видать.
В том-то дело, что не у нас.
Не у нас, да, не у нас. А, ну, может быть, это как-то повлияло на видимость других звезд или планет, видимость или невидимость, которые там Солнце, может быть, что-то загородило или наоборот.
Да
у нас.
Нет, это нисколько не повлияло на видимость других планет. Дело в том, что солнечное затмение — это очень краткосрочное такое явление, максимальная фаза которого длится приблизительно 2 минуты. И все это происходит на узкой-узкой полосе на Земле шириной не больше 200 километров. То есть это тень от Луны быстро-быстро пробегает по поверхности Земли. И вот счастливчикам, которым повезло попасть вот в эту тень, могут видеть вот такое красивое явление, когда Луна своим диском, своим кругом закрывает Солнце. Вот у нас уникальная возможность есть такая. У нас диаметр угловой Солнца равен диаметру угловому Луны, и они практически чаще всего совпадают во время солнечного затмения очень хорошо. И Луна вот полностью закрывает Солнце. За счет этого, в момент вот этой полной фазы, мы можем видеть некоторые планеты. Вот, например, можно было видеть Меркурий, который сейчас находится рядом с Солнцем. Вот, просто так мы его сейчас уже не увидим в заре, в солнечной. А при солнечном затмении, да, мы могли его увидеть.
В
если
телескоп?
Попали куда-нибудь там в Аргентину. Ну, кстати, Аргентина, да, хорошее место.
Да, а увидеть мы могли Меркурий только в телескоп, да? Как-то вы рассказывали, что простым глазом его все-таки не видно.
Нет, почему? Вот, например, по-моему, этой осенью у нас вот на сайте есть много фотографий, когда мы удалось нам увидеть Меркурий. Его можно было поймать и в бинокль, и сфотографировать даже с помощью простого фотоаппарата без телеобъектива. Вот. То есть как такая яркая точка на небе, на заре солнечной.
Вот вы давно фотографируете звезды, планеты, а вы можете на глаз отличить фотографию одной планеты от другой, там Меркурий от Венеры? Ну уж я не говорю, от Сатурна, наверное, сможете.
Ну, если это сделана фотография просто простым объективом, то есть не приближая, не увеличивая масштабы или не укрупняя масштабы съемки, то одну точку от другой отличить очень сложно. То есть это если мы будем иметь, скажем, фотографию и точно знать, когда она была сделана, и по положению звезд, которые рядом находятся, мы можем, да, сказать, вот здесь, вот в это время должна быть Венера или должен быть Сатурн, это да. Вот. Но если масштаб большой, то есть у Юпитера хорошо видны полосы, спутники Юпитера, у Сатурна кольцо, то по таким фотографиям, да, конечно, можно легко определить, там, Марс, у него характерно, вот сейчас было великое противостояние Марса, характерные вот эти всякие элементы, долина Маринер, полярные шапки, вот это все выдает этот объект, какой он есть.
Интересно, как выглядит Земля на фотографии откуда-нибудь издалека, из космоса, там, с большим приближением? Отличается ли по цвету?
Вот, например, если снять Землю с Луны, например, Луна, это наш естественный спутник, часто мы его видим очень там, в полнолуние, вот, очень яркая Луна, Но, несмотря на это, Луна на самом деле очень темная. Она отражает всего 7% падающего на нее света. Это примерно как мокрый асфальт. Вот. Земля же достаточно яркий объект, у него моря, облака, то есть в зависимости от атмосферы, от облачности, Земля отражает около 25% падающего на нее света, то есть значительно больше. То есть с большого расстояния Земля видна очень яркой точкой. Например, есть фотографии Земли, сделанные с поверхности Марса, вот этими роботами, uh-huh. которые сейчас там курсируют по поверхности. То вот там вот есть, в принципе, достаточно яркий такой объект. Это наша Земля. Вот то есть... с Луны есть фотографии, есть с Марса. Есть фотографии Земли, сделанные при пролете Вояджеров еще там, в 70-х годах. Идею создания этой фотографии принадлежит Карл Сагану. Она называется «Семья Солнечной системы». Вот там при пролете делалась такая мозаика. При пролете Voyager делалась фотомозаика. И вот в этой фотомозаике как раз вот были все планеты практически Солнечной системы, которые он к тому моменту пролетел. И если смотреть где-то с орбиты Сатурна, вот наша Земля видна такой еле-еле заметной точкой, там несколько пикселей. Вот так вот наша Земля выглядит с такого расстояния.
То есть с Марса более узнаваемо.
Ну да, да, это яркий объект, это, наверное, как для нас может быть Венера. Вот один из самых ярких объектов на земном небосклоне — это Венера. То есть по яркости это, в принципе, второй, вернее, третий по яркости объект. Первый у нас Солнце, второй Луна, третий у нас Венера.
Да, я вспоминаю весну прошлую, когда этот объект, эта Венера, ну, такую показывала яркость, что не ночь, особенно ближе к утру. И, ну, действительно, какое-то магнетическое действие, завораживающее зрелище.
Ну, есть люди, особенно когда определенный настрой у человека, он эти все явления воспринимает очень так, очень эмоционально. Ну да, Венера — это как раз такой повод для таких вот возбуждений духовных.
Для
хотя
романтики.
Вот, например, еще вот весной действительно была очень яркая Венера, и если, вот знаете, есть тень, можно поймать от Солнца, можно от Луны лунную тень. Так вот, ребята, используя видеокамеру с высокой чувствительностью, смогли зафиксировать тень от Венеры. То есть была, ну это в горах Архиза, вот они снимали как раз, вот, говорит, посмотрите, я вот стою, вот он стоял, махал руками, то есть сзади него не было никаких ни фонарей, абсолютно черное небо, Венера, и от Венеры вот как раз на стену падала тень от человека.
Ничего себе! Вот это я понимаю, вот это светосила.
Ну, не только светосила. Дело в том, что очень яркий точечный источник дает очень резкую такую тень. Луна и Солнце такую резкую тень не дают. А вот точечный источник света, он дает резкую тень. И, в принципе, за счет этого можно было тоже от Венеры поймать вот такое изображение.
Ага, что-то вроде луча фонарика.
Да, да, да. Только это вот фонарик, который расположен там, скажем, был примерно в 4 световых минутах. То есть свет от него 4 минуты до нас шел. Фонарик.
Алексей, вот вы говорите явление, а в текстах астрономов часто встречаются такие слова «астрономическое событие». Вот есть события более важные и менее важные, которые происходят в космосе?
Более-менее важные – это применительно к человеку, наверное, говорится. Кому-то важно одно, кому-то другое, кому-то важно съездить, поймать солнечные затмения. Есть такие охотники за солнечными затмениями, у них вот счет ведется. Вот у них вот 7 затмений он выехал и 7 наблюдал. 7-7 у них счет такой открыт. Там, у кого-то там 10-8, грубо говоря. То есть на 10 выехал, 8 отнаблюдал. Вот, вот такое событие. Для кого-то вот событие астрономическое, космическое. Это зонд японский Хаябуса 2 доставил с Рюгё образцы грунта с астероида. Вот это событие, то есть люди в руки получили уже какой с Луны есть у нас образцы, вот теперь еще с одного объекта. Тоже вот такое событие. То есть для каждого событие какое-то важное. Если какие-то вселенские масштабы, ну, не знаю, мы пока, наверное, еще не можем охватить ни своим пониманием, ни своими технологиями, что-то более такое огромное, чем вот мы можем сейчас увидеть и потрогать руками.
Ну а вот как я прочитал в группе «Меридиан 39», 21 декабря было наступление астрономической зимы. Что это такое астрономическая зима?
Ну, астрономическая зима – это не то, что вот будет холодно. Это просто момент, когда солнце, вот у нас сейчас день все время убывал.
Да. Как я уже
говорил, и 21 декабря он перестал уменьшаться и начинает увеличиваться. Вот в этот момент и астрономы отмечают такой вот новый астрономический год. То есть наступление астрономической зимы, которая продлится где-то до 23-го, допустим, марта, когда будет равноденствие весеннее, когда день сравняется с ночью, когда солнце перейдет в наше северное полушарие из южного, вот, и день уже будет больше ночи.
Ага.
Это уже начнется астрономическая весна.
Но все-таки по поводу событий хотелось бы, знаете, еще поднять какую теорию или гипотезу, не знаю. Ну, это все из области мистики, любимой мной, по-моему, не очень любимой вами, но все-таки. Говорят, что Сириус, ну, как я смотрел вот парочку документальных фильмов, виден круглый год на небе, кроме трех дней в году, когда он исчезает за горизонтом как раз 21 декабря. Это действительно так?
Нет, это что-то какая-то путаница, потому что у нас Сириус виден, ну, где-то в течение полгода, и если исчезает он в декабре, то только из-за того, что тучи у нас будут. А так вот, пожалуйста, если было бы ясное небо, он будет во всей красе красоваться. То есть это Сириус, Альфа Большого Пса, зимние созвездия, которые практически всю зиму у нас очень хорошо видно.
Ага.
И не видно его летом только из-за того, что в том месте у нас будет солнце.
А может быть, его не видно где-то южнее, в странах Средиземноморского бассейна где-нибудь?
Вот как раз там он даже еще лучше будет виден, потому что Сириус — это все-таки экваториальная звезда из экваториального созвездия. То есть все созвездия вблизи экватора лучше всего видно как раз у нас на экваторе. То есть там он будет вообще во всей красе виден, практически в зените. Там можно будет рассмотреть и Сириус Б, если что, в хороший телескоп. То есть его спутник Сириус. То есть Сириус — это двойная звезда, даже кратная. То есть одна такая яркая звезда, то, что мы видим, вокруг нее вращается, вернее, не вокруг нее, а вокруг общего центра массы вращаются две звездочки. Одна вот Сириус А, другая Сириус Б.
Но при этом Сириус, по-моему, даже не самый яркий из звезд, из видимых.
Ну, если брать Солнце, то не самый яркий. После Солнца самая яркая звезда у нас на небосклоне — это Сириус.
Угу.
Не брать в расчет планеты, Луну, Венеру, там, Сатурн и Юпитер, то Сириус — это самая яркая звезда после Солнца у нас на небе. Ярче ее нет.
Просто теорию заговора, с которой меня знакомил документальный фильм, она состояла в том, что вот Сириус якобы интернет пропадает. Нет, YouTube, это вообще не телевидение. Вот. Он пропадает, и появляется он якобы 25 декабря. Это связывают вообще с различными культами, и в том числе с появлением христианства в свое время, с поклонением Сириусу, который как бы вновь появился на небе, вновь родился. Может быть, это просто не про Сириус
речь? Ни разу такого не было, чтобы Сириус вот по независящим от Солнца причинам просто вот взял вот и пропал.
Угу.
Причем вот именно дата 25 декабря. Можете спокойно выйти и посмотреть на Сириус, он никуда не денется.
А можете где искать? Даже, есть ориентиры?
У нас масса веб-камер, есть веб-ресурсов, которые транслируют звездное небо на разных широтах. Вот можете зайти туда и посмотреть, что убедит, что Сириус никуда не денется ни 25-го, ни 24-го, ни 26-го.
Алексей, ну а покажите пальцем, в какую сторону нужно смотреть, чтобы его увидеть?
Но Сириус, если правильно сориентируетесь, если по компасу можете, можете по каким-то по знакам, там мох на дереве или крест на церкви, найти север, то Сириус где-то примерно в полночь будет в абсолютно противоположной стороне, невысоко над горизонтом. Uh-huh. Хороший ориентир – это созвездие Ориона. Очень яркое, красивое созвездие, которое сейчас практически всю ночь у нас будет находиться на юго-востоке, юго-юго-западе. Вот. И чуть-чуть левее и ниже будет яркая-яркая звезда, переливающаяся всеми цветами радуги, мерцает, очень красивая. Это вот как раз Сириус и есть. Его ни с чем не спутайте, это точно.
Может быть, даже я увижу, потому что я могу отличать на небе пояс этого самого Ориона.
Ориона чуть-чуть ниже и левее пояс Ориона, ярчайшая такая звезда, ярче любой из звезд Ориона. Вот это будет Сириус.
Хорошо. Тогда еще такое событие было в декабре, как соединение Юпитера и Сатурна. Опять же, сведения из группы. Такое бывает раз за целый век. А столь тесное сближение наблюдали последний раз в 1226 году.
Ну да, да, там 900 там, с чем-то 70 лет назад. Это, ну, просто, как уже говорится, планеты у нас вращаются по своим орбитам, и в процессе своего движения они иногда сближаются на фоне небесной сферы или расходятся. Вот 21 декабря был такой момент, когда Юпитер и Сатурн, две самые большие планеты Солнечной системы, достаточно самые яркие и видны невооруженным глазом, сблизились настолько, что расстояние между ними составило 6 угловых минут. Это примерно как десятая часть лунного диска. То есть, вот если представляете себе Луну, лунный диск, поделите его на 10 частей сверху вниз. Вот одну долечку возьмите, вот на таком расстоянии между планетами мы могли их увидеть. То есть, если посмотреть в телескоп, одновременно мы могли увидеть и Юпитер с его облаками и спутниками Юпитера, и Сатурн с его кольцами. Очень такая зрелищная картинка, доступная даже и в бинокль в простой. Ну, так что вот, к сожалению, из-за погоды мы упустили этот момент. Но они не то, что вот прямо в один день мимо друг друга проскочили, они очень давно сближались, то есть где-то неделю они уже были видны в одном поле зрения телескопа с небольшим увеличением. Вот, то, если кто-то поймает вечером вот этот момент, могут увидеть в бинокль вот такое красивое соединение. То есть это примерно с захода Солнца, где-то с 4:30 вечера в 16:30, когда стемнеет и начнут появляться первые звезды на западе, вот в заходящей в этой вечерней заре можно увидеть такие две яркие точки. Это вот как раз будет Юпитер и Сатурн. Где-то в половине седьмого они скроются под горизонтом. Так что нужно вот поймать вот этот момент, вот, не пропустить его. Ну, если позволит, конечно, погода опять-таки.
А они сближались, потому что один другого догоняет? Ведь всю осень их было видно на небе, и они были расположены на одной прямой. Просто между ними расстояние постепенно сокращалось.
Ну, это нам кажется, что ну, между любыми двумя точками можно провести прямую. Это касается не только плоскости, но и небесной сферы.
Да.
Вот. Нужно только представить правильные себе масштабы и действия, что делают эти планеты. Эти две планеты движутся по эллиптическим орбитам. Ну, для простоты можно сказать, что движутся они по круговым орбитам вокруг Солнца. Так вот, расстояние в Солнечной системе легко ну, представить себе в таких единицах. Астрономическая единица называется. Это расстояние от Земли до Солнца. То есть, вот представьте себе Солнце, Земля. Вот расстояние от Земли до Солнца принимаем за единицу. Угу. Тогда до Юпитера от Солнца у нас будет 5 единиц, а от Солнца до Сатурна будет 10 единиц. То есть, если взять циркуль и нарисовать окружность одну с радиусом 5 сантиметров, а другую с радиусом 10 сантиметров. Получится, что у нас вот на внутренней окружности вращается Юпитер, а по внешней вращается Сатурн. И если учесть то, что Юпитер и Сатурн движутся по этим кольцам с разными скоростями, то и как раз вот возникают такие моменты. То одна планета догоняет другую, потом перегоняет. То есть Юпитер движется быстрее, Сатурн медленнее. Вот в результате у нас получается такая картина, что одна планета сначала догоняет другую, потом перегоняет, и они расходятся. И вот этот момент максимального сближения у нас как раз был 21 декабря.
А почему планеты вообще движутся с разной скоростью?
Ну, центробежная сила, компенсирующая центростремительность, вот представьте себе.
То есть это от массы зависит планеты?
Нет, это зависит от расстояния до Солнца. То есть чем больше радиус орбиты, тем медленнее планета движется. Угу. Вот есть такие центробежные регуляторы скорости, они использовались в астрономических часах, они использовались в механизмах в паровых двигателях. Есть вот у меня, например, старый патефон такой с пружиной, вот там тоже есть центробежные регуляторы. То есть это две гирьки, вращающиеся вокруг оси. И там можно изменять расстояние между центром вращения и этими гирьками. Если оно увеличивается, то механизм вращается медленнее. Если мы начинаем сближать, то гирьки вращаются быстрее. То есть таким образом мы можем регулировать скорость движения какого-то вращающегося механизма. Здесь обратное действие. Здесь есть расстояние, оно стандартное, стабильное. И мы просто видим, что чем ближе планета к Солнцу, тем она делает оборот вокруг Солнца быстрее. Чем дальше, тем медленнее.
Ага.
Тут от массы планеты не зависит, это зависит от расстояния.
Понятно. Мы когда с вами собирались летом, говорили про, в основном про комету Неовайс, которая тогда была близко к Земле. Mm-hmm. Чем все это дело закончилось? Где она сейчас?
Ну, сейчас она улетела уже из обозримых просторов Солнечной системы. Она, как бы, хвост у нее исчез из-за того, что перестали испаряться газы с ее поверхности, куда она улетела, уже достаточно холодно, мало света, мало тепла. И, в принципе, судя по элементам ее орбиты, она улетит еще далеко за орбиту Плутона. И если там что-то с ней не случится страшное, то через примерно 6000 лет она к нам вернется. То есть эта комета, вот если мы говорим о планетах с орбитами близкими к круговым, то у комет очень вытянутые орбиты. Это просто такие вот, ну, не знаю, с чем сравнить, как длинная-длинная сосиска.
Угу.
Вот, а на одном конце которого находится Солнце. И вот дальше эта комета уходит к другому концу этой сосиски и перестает быть видной.
Угу.
Возможно, она вернется к нам, если не распадется, если не встретится с другими какими-то телами, которые изменят элемент ее орбиты. И тогда мы уже не узнаем ее вообще. Если она к нам даже вернется, мы ее уже не признаем как ту комету, которую видели вот этим летом.
Ну и, вероятно, если признаем, то уже не мы, а наши потомки.
Ну, надо полагать. Если они сохранят вот эту информацию, сейчас вот получат много фотографий, много видео этой кометы. Ну, так что оставим им наследие такое.
А вот как сохраняется такая информация о таких непостоянных вещах, как кометы? Как я почитал про комету Темпеля-Туттля, правильно произношу?
Да.
Удалось доказать ее тождественность с кометой, наблюдавшейся невооруженным глазом в Китае, Корее, Японии в октябре 1366 года. Тогда ведь не было фотоаппаратов, и вряд ли какими-то средствами живописи можно было комету вот зафиксировать так, чтобы доказать тождественность. Ну, как?
Не, ну вообще-то вот именно как раз с помощью живописи, вернее, вот с помощью таких вот зарисовок относительно близлежащих звезд вот этой кометы, можно было понять, где она точно находится.
Они зарисовывали в то время это?
Ну да, вариантов не было, фотоаппаратов не было, оставалось только рисовать, делать пометки. Причем рисунки эти были не просто как бы вот так вот с художественной точки зрения, ну, а использовали какие-то угломерные инструменты, чтобы можно было как бы в правильном масштабе отобразить соотношение расстояний между каким-то объектом и звездами, вот этими опорными. Звезды с тех времен мало переместились относительно своих мест, поэтому можно как бы точно сказать, что да, в этом месте было какое-то тело. Если просчитать вот этот орбиты, сколько раз она могла намотать вокруг Солнца, и проанализировать и рассчитать, что у нас там было, то можно сказать, что да, в этом месте была именно в то время комета.
Mm-hmm.
Сейчас мы в этом месте видим рой частиц. Земля, проходя через этот рой частиц, получает очень красивый метеорный дождь. Вот. Причем можно в этом рое частиц не только как бы такой торт, такое кольцо обнаружить, но и какое-то место особо повышенной концентрации этих частиц, где было ядро.
Mm-hmm.
И вот как раз по периоду обращения вот этого ядра мы смогли в прошлое отмотать вот эти обороты и понять, что китайцы вот именно в то время видели именно эту комету, которая она еще была кометой, а не просто районе частиц.
Но ведь эра космических исследований у нас сейчас. А тогда, в XIV веке, мне кажется, даже вопроса не возникало, что человек будет замахиваться на космос. Зачем они это делали? Зачем они ее зарисовывали?
Ну, как бы, во-первых, непонятно, что это было такое. А надо оставить информацию, если уж, как, по крайней мере, как не сейчас мы это узнаем, как вот мы сейчас для потомков что-то оставляем, что-то непонятное, вот так и они, может быть, оставляли. И потом эра вот этих космических исследований, она, по-моему, началась и не сейчас, а как только человек поднял глаза к небу, вот с этого момента она и началась. Например, еще до нашей эры были инструменты, вот сейчас, например, сейчас вот как раз изучаю вопрос, есть такие инструменты астролябии, которые с достаточной точностью рассчитывали, такой получался как бы такой астрономический компьютер, который создавался еще там и в 13 веке в нашей эры, и, по-моему, в 7 веке были, и даже куда-то там до нашей эры уходили. В принципе, вот такие механизмы, которые позволяли спрогнозировать восходы и заходы планет, Солнца, фазы Луны. В общем, такой достаточно хороший инструмент и красивый. И, в общем, если кто-то посмотрит, наберет, погуглит, посмотрит астролябию. Очень интересный инструмент. Можно сделать сейчас своими руками, полностью аналоговый.
Вот это интересно, да. Хорошо. Вообще, очень интересный рассказ, Алексей, спасибо. Ну и под занавес, что будет интересного в этом 2021 году? Может быть, в ближайшее время какие знаменательные события астрономические ожидаются?
Ну, в принципе, скорее всего, будет и опять, я точно сейчас уже не смотрел на будущее, какие будут у нас солнечные и лунные затмения, но обычно в год бывает от 2 до 3 лунных и солнечных затмений. Вот, если, допустим, солнечное затмение, мы куда-то должны ехать, раз в одном месте солнечное затмение, раз бывает в 200 лет, вот, то если куда-то выехать, мы можем поймать это затмение. Лунное затмение проще, оно видно с целой половины земного шара.
А лунные затмения чаще бывают?
Нет, они не чаще, не реже. Просто лунные затмения мы можем видеть с половины Земли, а солнечные мы можем видеть только из полосочки в 200 километров. Угу. Чтобы поймать вот эту лунную тень на поверхность Земли, мы должны куда-то быстренько подъехать и увидеть. И попадем мы, не попадем в ясное небо, тоже вопрос сложный. Есть люди, которые фрактуют самолеты и поднимаются выше уровня облаков, там уже 100% у них будет хорошая погода.
Ради того, чтобы заснять затмение?
Да.
Вот я понимаю, то есть абсолютно такой романтический поступок, лишенный всякого смысла практического, да?
Ну, у нас много что лишено практического смысла, и наблюдение солнечного затмения далеко не крайние в этом списке. Можете посмотреть у себя в жизни, что у нас происходит. Вот. А почему бы и нет? Солнечное затмение — очень красивое явление. Ну, смотрят же вот некоторые там, ныряют, смотрят кораллы, рыбок, опускаются на батискафе в глубины, чтобы тоже посмотреть. Сейчас какие-то батискафы делают для туристов глубоководные. Почему бы ни на самолете не подняться, не посмотреть на солнечное затмение?
Ну, это да, это точно. А Венеру будет видно весной так же ярко, как год назад?
Ну, Венеру и сейчас очень хорошо видно в утренние часы перед восходом Солнца на юго-востоке. Яркая-яркая точка – это вот как раз Венера. Так что Венера – это как бы наш такой спутник по жизни и планета Солнечной системы, которая практически видна все время либо в вечерней, либо в утренней заре. Все зависит от погоды только.
Угу. Алексей, кстати, о оторванных от практической пользы поступках. Вы ведь занимаетесь аналоговой фотографией звездного неба, и не только неба, а в принципе. У вас есть даже творческое объединение.
Да, творческое объединение, это громко сказано. Вот. Ну, аналоговые фотографии в плане астрономии я уже давно не занимаюсь, потому что цифровая технология настолько вытеснила, благодаря своим возможностям, аналоговой фотографии из астрономии, что соревноваться в этом даже в художественном плане никакого смысла нет. У нас чисто художественные интересы в плане вот этой аналоговой фотографии. То есть есть лаборатория, где мы проявляем пленки, печатаем фотографии, осваиваем альтернативные процессы фотохимические. Ну, то есть не просто проявить и напечатать, но и создать какую-то свою эмульсию, нанести ее там на акварельную бумагу, получить изображение вот таким образом. Эффектные такие вещи получаются. Мне очень нравятся.
То есть экспериментируете?
Ну, не то чтобы экспериментируем, воссоздаем то, что было уже давно сделано. Вот. На самом деле, несмотря на то, что материалов сейчас очень много, но вот найти из них правильный рабочий рецепт очень сейчас сложно. Несмотря на то, что все материалы и химия, и все доступно, но тем не менее, приходится попотеть, чтобы вот получить какой-то хороший стабильный результат. Хотя вот раньше у нас наши товарищи, коллеги в прошлом получали это все на ура.
Ну да, а что изменилось сейчас? Ведь и бумаги больше разных видов, и реактивов,
что,
наверное,
что касается
больше.
Простой фотографии, которую взял пленку, проявил, напечатал, в этом вопросу не возникает. У нас сейчас, кроме вот фотографий, есть еще другие техники. Это вот цианотипия, фототипия, масляная печать, там гумиарабик. В общем, такие вот названия какие-то сначала звучащие фантастичные. После того, как посмотришь эти методики, вообще не понимаешь, как вообще это работает. И только где-то там после того, как поотыркаешься, уже понимаешь, что да, вот здесь нужно было сделать по-другому, переделываешь, читаешь у ребят, которые, у которых что-то получилось, ты понимаешь, что еще работать и работать в этом направлении. Нет, то, что касается просто сделать красивую фотографию, напечатать ее на бумаге, поставить рамочку, да, это отработано еще и с детства, помнится все это дело, ну, хочется что-то большее.
А что было бы сейчас самое интересное? Ну, какую-то новую реакцию сделать, которая даст, в принципе, новый цвет, новую, другую эмульсию создать, какую-либо инновационную. Вместо бумаги использовать что-нибудь, не знаю, асфальтовую пластину.
Ну, можно попробовать, то есть это как бы назад в будущее, да, вернуться. Да, да, да. Есть такие методики, например, фотохромная печать, вот я до сих пор даже не могу понять, как это получается. Там на основе зерен крахмала получают эмульсию, которая, каждое зернышко которой является фильтром для определенного спектра освещения, и проходя через нее, свет каким-то образом формирует цветную картинку, причем это было сделано еще до получение вот цветных эмульсий. Uh-huh. То есть вот интересные такие работы, еще, по-моему, дореволюционные технологии. То есть там настолько насыщенный пластичный цвет получается, объемный. Вот, если вот попробовать вот это восстановить, это было бы, конечно, фантастично.
Ну, это же возможно?
Да, возможно, но вот опять-таки вот технологии утеряны. Вот где-то там одно что-то нашел, что-то другое. Вот такое ощущение, что прям как вот специально где-то все это прячется в просторах интернета, покрывается какими-то слоями ненужной информации. В общем, нужно много времени, которое сейчас не очень в наличии имеется, чтобы все это получить, узнать, попробовать.
Ну и коли уж мы несколько раз упомянули название астроклуба «Меридиан 39», в котором собрались любители смотреть и фотографировать звездное небо. Но нельзя тогда уж не сказать и о творческом объединении, я не знаю, как назвать, любителей аналоговой фотографии.
Ну, есть у нас сейчас такое объединение, называется «Аргентина». Вот, многие задают вопрос, почему именно Аргентина. Аргентина – это аргентум, серебро, то есть основы фотографии, которая была нам понятна до появления цифровой, это является серебро, то есть соли серебра, галогены, галогениды, которые формировали картинку на пленке, на бумаге, и вот отсюда пошло название Аргентина. То есть это не просто страна, может быть, и страна, которую вот мы для себя каждый раз открываем по-новому, смотрим, работаем, и что-то у нас получается, что-то нет, чему-то учимся, и приглашаем вместе с нами вот в это увлекательное путешествие по Аргентине.
Если что, можно найти вас в социальных
сетях.
Да,
группа ВКонтакте называется «Аргентина». Аргентина 62, если там по этому по адресу группы ВКонтакте. Или выйдите на меня, у меня там она есть.
Спасибо, Алексей, за интереснейший рассказ. Это был Алексей Буссаров, астроном-любитель, фотограф звездного неба из астроклуба «Меридиан 39» и фотограф на пленку из клуба «Аргентина». С Новым годом!
Вас также, всем добра!
Это была программа Рязанского областного радио, над которой для вас работали ведущий Дмитрий Бантле и звукорежиссер Павел Захаров. Мы говорили о космосе и календаре, и о самом непрактичном в мире занятии – наблюдении за ночным небом. А свои отзывы и темы для новых программ можно оставить на наш редакционный автоответчик 25-54-07. Самые интересные материалы «Радио России» вы можете услышать в нашей группе «Рязанский формат» ВКонтакте. До встречи в эфире!